Итак, Александр Евсеев, эксперт аналитического центра «Украинский институт будущего», юрист, гость нашей студии. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Давайте же поговорим. Вы предоставили свое видение того, что будет происходить после деоккупации. И расскажите об этом.
Пару дней тому назад, сначала в Киевском институте международных отношений, а потом в Украинском институте будущего, в котором я работаю, группа авторов, среди которых военнослужащие, военные аналитики, юристы, участники миротворческих операций в Боснии, участники антитеррористической операции, подготовили большое 700-страничное исследование, которое носит название «Базовое исследование из применения транзитивного правосудия в Украине». Дело в том, что транзитивное правосудие — это калька с английского, transitional justice, transition в переводе с английского — это транзит, то есть переход, имеется в виду те специальные юридические, квази-юридические процедуры, которые используются либо при переходе от тоталитаризма к демократии, либо от военного положения к поствоенному, постконфликтному положению. И украинский кейс, он интересен тем, что здесь мы имеет место обе предпосылки. С одной стороны, после падения авторитарного режима Януковича мы пытаемся перейти к подлинной демократии, а с другой стороны, после падения Януковича разразилась война на Донбассе, которая тоже, надеюсь, не будет вечной. Поэтому необходимо на будущее понять, какие юридические механизмы мы будем использовать тогда, когда на донбасских землях удастся установить минимальный порядок. Или, может быть, даже еще до этого.
Говорим исключительно о Донбассе, не о Крыме. Ваше исследование
Крым
посвящено.
Крым в меньшей степени, хотя Крым, несомненно, тоже. Но пока задача номер один — все-таки вернуть Донбасс. Я, например, ни секунды не сомневаюсь, сам как бывший участник антитеррористической операции, что Россия будет отстаивать Крым до последнего, в то время как вернуть мятежные ДНР и ЛНР, я думаю, все-таки будет возможно.
А вы участвовали в АТО?
Да, 53-я отдельная механизированная бригада.
Сколько?
Полгода.
Расскажите, где были?
Станица Луганская, Очеретная. Это под Донецком. Сначала наша бригада стояла в секторе А, Луганская область, а потом нас перебросили в сектор Б. Я имел честь служить с полковником Заболотным, командиром 53-й отдельной механизированной бригады, в должности офицера юридической группы 53-й отдельной механизированной бригады.
Александр, и вы уверены, что возможно вот сейчас взять под контроль территории, которые сейчас называются ДНР и ЛНР, сами себя называют?
Мятежные ДНР и ЛНР, установление над ними контроля — это дело будущего, но юристы уже сейчас должны обдумывать те юридические механизмы, которые помогут, как сейчас модно говорить, реинтегрировать Донбасс
Ключевое.
В нашу страну. Ключевое — несколько моментов. Первая проблема — амнистии. Второе — общественные комиссии по установлению истины. Третье — элементы международного правосудия. И четвертое — гибридные суды, если даже надо будет, с участием иностранцев. Это те четыре механизма, которые всегда используются на постконфликтных территориях после возвращения туда коронной власти.
Еще раз, амнистия, общественные комиссии, которые...
По установлению истины, которые документируют преступления.
Сейчас
тогда,
разберемся,
например,
со всем. И третье?
Элементы международного правосудия, как, скажем, это имеет место в Югославии, да? Международный трибунал по бывшей Югославии или Международный трибунал по Руанде. И, кстати, мало кто знает, что в конце прошлого года Генеральная Ассамблея ООН приняла решение о создании трибунала по Сирии. И четвертое — гибридные суды, то есть те суды, где с национальными судьями отправляют правосудие судьи-иностранцы.
Амнистия. Давайте вот по всем этим пунктам пройдемся. Амнистия для кого?
Прежде всего, международная практика войн в Африке, в странах Латинской Америки, так называемые грязные войны. Те конфликты, которые имели место раньше на территории Канады между франкоязычной и англоязычной частью, научили нас тому, что амнистия прежде всего необходима для тех людей, которые не брали в руки оружие. Главным образом речь идет о гражданских служащих ДНР. И ЛНР. Мы должны учитывать, что огромное количество людей не смогли выехать, поэтому остались преподавать в школах, находящихся на оккупированной территории, остались исполнять какие-то обязанности в сфере государственной службы, так называемой, на территории ДНР, ЛНР. И, в принципе, мировой опыт учит, что люди, которые не брали руки в оружие, они подлежат амнистии. Если мы, конечно, хотим этих людей повернуть лицом к украинской власти.
Это опять-таки к вопросу, если мы боремся за людей, а не за территорию.
Если мы после установления контроля на территории хотим вернуть себе людей, а не воспитывать молчаливую оппозицию.
Вот ключевое, мне кажется, спор и сложность в этом вопросе состоит в том, как быть с теми, которые работали в силовых структурах. Например, недавно, не так давно разговаривала с одним из военных прокуроров, и вот идет внутри самой прокуратуры идет спор о том, кого все-таки считать изменниками, да, кому вменять вот ту самую 111-ю угу. измена.
Государственная измена.
Если человек, например, был там самый простой лайтовый пример, был пожарным, и вот он при этом, он дал присягу на верность Украине, потом он, по всей видимости, если мы говорим о Крыме, присягнул на верность России, если у них была такая процедура, и он продолжил тушить пожары, но при этом он изменил, по сути, присяги. Ваша позиция какая по этому поводу? Нужно ли применять к нему ту самую 111-ю статью о госизмене?
В принципе, мы должны четко понимать, что под амнистию из лиц военизированных формирований не должны попасть только те люди, которые а. совершили геноцид, б. совершили военные преступления и в. совершили преступления против человечества. Иными словами, если ты сепар, который стоял на блокпосту с СКСом, никого не убил, а наоборот сбежал при первом же виде украинской, или, как они говорят, укропской танковой колонны, то, в принципе, ты можешь попасть под амнистию. Если ты достреливал пленного солдата 93-й бригады Броновицкого, как это делал Моторола, а уничтожение пленного, который не сопротивляется, это военное преступление по всем международным канонам, то тут ни о какой амнистии речи идти не может.
А если, здесь понятно, а если ты стоял на блокпосту и ты стрелял, применял оружие, ты не достреливал пленных, грубо говоря, ты не совершал военных преступлений, то, что мы квалифицируем, но ты принимал активное участие в боевых действиях.
Здесь существует различная практика. Например, в Сербии, в Хорватии, в Боснии люди, которые принимали участие в вооруженных столкновениях, они продолжили службу после реинтеграции и установление минимального мира на этих территориях. Но в югославском сценарии огромную роль сыграл Международный трибунал по Югославии, потому что нужно было четко понимать, что все эти люди для одной стороны сепаратисты, а для кого-то они национальные герои. Поэтому Международный трибунал по бывшей Югославии выдергивал сербов, выдергивал боснийцев и выдергивал хорватов, которые совершили военные преступления, и их судил. Более того, трибунал до конца этого года уже должен прекратить свою работу, поэтому все дела, не завершенные Международным трибуналом по бывшей Югославии, перекинуты обратно на местный уровень, и уже национальные суды, а судебная система во всех трех бывших югославских государствах уже достаточно налажена, как вы понимаете, война закончилась в 1995 году, будут будут разбираться уже с этими оставшимися военными преступниками.
Ваша позиция в этом случае какая?
Я согласен с международным опытом, что мы должны привлекать к ответственности только людей, которые совершили три группы наиболее тяжких преступлений. Это геноцид, военные преступления и преступления против человечества. В любом случае, да, силами современной нашей прокуратуры, военной прокуратуры и органов внутренних дел мы не сможем справиться, и мы не сможем одинаково качественно расследовать все дела, которые были совершены, в том числе и незначительными правонарушениями, лицами, перешедшими на сторону ДНР и ЛНР, не говоря уже, повторюсь, о гражданских служащих.
Александр Юсеев, юрист-международник, эксперт аналитического центра «Украинский институт будущего» в программе «Киев-Донбасс». Это «Громадское радио». 4 основных тезиса мы выделили в начале нашего разговора. Это амнистия, то, вокруг чего, да, над чем сейчас работают юристы, это амнистия, это общественные комиссии по установлению истины, это гибридные суды и четвертое, это международное правосудие. Первую амнистию мы уже обсудили, давайте подойдем к вопросу номер два. Вот, что такое общественные комиссии по установлению истины?
Очень часто государство не имеет желания или не имеет соответствующих людей, которые должны признать сам факт совершения преступлений, причем совершение преступлений обеими сторонами конфликта. Но, как правило, негосударственные организации, правозащитные организации и в ходе конфликта, и сразу после завершения конфликта ведут некий реестр преступлений, ведут некий реестр ошибок, которые были допущены с позиции международного гуманитарного права, с позиции соблюдения прав человека одной или несколькими сторонами конфликта. И после того, когда конфликт заканчивается, или, например, после того, когда уходит режим, который спровоцировал возникновение того или иного конфликта или гражданской войны, то Общественная комиссия по установлению истины, с одной стороны, систематизирует те банки данных о неизбирательных обстрелах, о насильственных исчезновениях, о пытках, которые она уже накопила в ходе самого проведения и мониторинга войсковых операций. И представители комиссии общаются с теми людьми, с которые еще не были охвачены ими в период самого военного конфликта. И на основании сбора информации, с одной стороны, и метода интервью с уцелевшими участниками, с другой, формирует некий доклад, как правило, это огромные многостраничные документы. Подобного рода документы были в Чили после ухода Пиночета. Подобного рода документы были в Аргентине после окончания Грязной войны. Подобного рода документ был составлен в Южноафриканской республике. Их ЮАРовская комиссия по установлению истины, которая считается, кстати говоря, эталонной, после падения режима апартеида в 1994 году. Режим апартеида и дискриминации негритянского населения продержался там почти 35 лет. И фактически вот авторитетные люди, входящие в состав этой комиссии, и правозащитники делают ту роль, которую по-хорошему должно выполнить государство, но государство ее не делает, не желая признать собственных ошибок.
То есть чаще всего, как я понимаю, это касается все-таки государственно, да, ошибок государства. То есть, когда мы говорим, например, о так называемых тайных тюрьмах СБУ, вот они должны лечь в основу, в том числе, вот этих общественных...
об американской тюрьме Гуантанамо в период конфликта в Ираке и в Афганистане. Вот по Гуантанамо было не только расследование Конгресса США, расследование Конгресса было на более позднем этапе, а вначале это была уникальная работа американских правозащитников из Human Rights Watch и Transparency International. Вот это пример такого доклада Общественной комиссии по установлению истины.
При этом у нас подобные комиссии не созданы, как я понимаю, но их функцию выполняют те или иные правозащитные организации.
Несомненно. И вот в презентации книги, о которой мы говорили в самом начале нашего интервью, львиная доля материалов, документов и даже написанных глав принадлежит именно представителям украинской Гельсинской спилки с прав людины, в том числе и директору ее аналитического департамента, участнику миротворческой операции в Боснии, полковнику Олегу Анатольевичу Мартыненко, который был руководителем нашего авторского коллектива.
Но власть же всегда противится подобным исследованиям.
Совершенно
я
верно.
Точно помню историю с теми самыми так называемыми тайными тюрьмами СБУ, когда служба безопасности официально заявляла, что ничего подобного у нас нет, когда были задействованы как официальные, так и неофициальные органы и структуры, вот чтобы погасить эту информацию, не дать ей выйти и опровергнуть, по сути.
Тут необходимо учитывать два фактора. Первый фактор — это те подвижнические усилия, которые осуществляются правозащитниками независимо от того, какой режим находится у власти, независимо от того, какое давление на них оказывается. А во-вторых, конечно, это позиция международной элиты, позиция иностранных кругов, которая в нашей стране все-таки, к счастью, наверное, влиятельна. И, как правило, политическая элита зарубежных стран, которые являются донорами нашего государства на сегодняшний день, она может принудить украинских политиков сказать какую-то часть правды или, по крайней мере, не мешать правозащитникам.
К третьему пункту давайте перейдем. Гибридные суды, так называемые. Просто перед этим напомню нашим слушателям, что в гостях программы «Киев-Донбасс» на Хроматиковом радио находится Александр Евсеев, юрист, эксперт аналитического центра «Украинский институт будущего». Сегодня для вас работаю я, Ирина Ромалийская. Наш звукорежиссер Ирина Нижник делает все для того, чтобы вы слышали качественно этот эфир. Так вот, гибридные суды, гибридное правосудие, что это?
На территории некоторых постконфликтных государств, Тимора-Лешти, Косово, Восточного Тимора, Камбоджи, с целью обеспечения независимости правосудия, с целью противодействия коррупционным рискам, были созданы так называемые гибридные суды. Гибридными они называются по двум причинам. Первая причина в том, что наряду с национальными судьями в отправлении правосудия принимают участие судьи-иностранцы, например, в Боснии сначала в составе судебной гибридной палаты по военным преступлениям было двое иностранцев в коллегии и один босняк, потом двое босняков и один иностранец, а где-то года с 2013-го судебная система Боснии уже окрепла настолько, что потребности в услугах иностранных юристов не было. А во-вторых, гибридными они называются, потому что наряду с нормами национального права, которая может чего-то не учитывать, которая может не соответствовать международным стандартам, которая может быть принята еще в доконфликтный, довоенный период и, следовательно, не охватывать, например, те составы и ту практику, которая наработана международными уголовными трибуналами. Так вот, наряду с национальным законодательством, очень часто несовершенным, судьи имеют право прямо ссылаться и непосредственно применять международные стандарты в области прав человека. Причем не просто как в качестве дополнительного аргумента для декорирования национального законодательства в качестве вишенки на торте, что имеет место в национальных судах украинских, а в качестве главного и фактически единственного аргумента для постановления своего решения. Например, в специальном трибунале гибридном по Сьерра-Леоне было прямо сказано, что трибунал по Сьерра-Леоне руководствуется правилами процедуры и прецедентной практикой Международного трибунала по Руанде, созданного в 1994 году.
Непонятно мне, а как это может действовать у нас? Насколько я понимаю, наше законодательство не предполагает. То есть это нужно отдельно законопроект вносить, регистрировать.
Совершенно верно. На сегодняшний день украинское законодательство этого не позволяет, за исключением двух оговорок. Первая оговорка, что в проекте закона о Конституционном суде Украины прямо вводится должность специального советника из числа иностранцев, который будет консультировать сенаты будущего Конституционного суда после принятия соответствующего закона и формировать практику по конституционным жалобам, а во-вторых, идет активная дискуссия о том, чтобы как раз антикоррупционные суды Украины, которые пока не созданы, но в будущем будут созданы, потому что это требование и МВФ, и соответствующий законопроект уже внесен в Раду Егором Соболевым, чтобы вот там, наряду с национальными судьями, принимали участие и судьи-иностранцы. Но, естественно, для этого нужно изменить национальное законодательство. Но если будет политическая воля, то, как мы прекрасно с вами знаем, украинский законодатель никогда не останавливался перед его изменением.
Но мы же говорим в данном случае только об антикоррупционных судах, а если говорить о судах, которые будут разбирать, как я понимаю, должны разбирать вот
военные
какие-то
преступления,
военные преступления,
верно.
Конфликтные, в зоне конфликта.
А гибридным судам можно будет обращаться тогда, когда на территории ДНР и ЛНР можно будет установить минимальный украинский порядок, но в любом случае люди не будут на первых порах доверять украинским судьям, будут обвинять их в обвинительном уклоне, в том, что они в жителях Донбасса будут видеть, в каждом жителе Донбасса будут видеть сепаратиста и так далее. И вот для того, чтобы повысить некое доверие к судебной системе украинской, которая все равно рано или поздно вернется на донбасские земли, для этого должны быть введены судьи-иностранцы, к которым никакой житель Донбасса не будет испытывать никакого недоверия и не будет их обвинять в ложно понятом патриотизме, потому что эти люди вообще никогда раньше не имели никакого отношения к нашей стране.
Но для этого все-таки нужно подогнать и украинское законодательство.
Несомненно, конечно. Меняло законодательство Боснии, когда туда вводили судей-иностранцев. Менялось социалистическое еще законодательство Косово, когда туда вводили в смешанные судебные коллегии судей-иностранцев. Конечно.
Уже ведется подобная работа, вы не знаете, кто-то разрабатывает подобный
законопроект. И ведется по линии Конституционного суда и ведется по линии антикоррупционных судов, но в отношении военных трибуналов нет, потому что это пока еще, как я вам сказал, дело будущего.
Напомню еще раз нашим слушателям, возможно, тем, кто только присоединился, что в гостях программы «Киев-Донбасс» Александр Евсеев, юрист, эксперт аналитического центра «Украинский институт будущего», и мы говорим о правосудии после деоккупации, в основном территории, которая сейчас не подконтрольна, территории Донбасса. Четвертый блок вопросов, которые необходимо принять. Вы говорите о международном правосудии. Давайте подробнее об этом.
Начиная с конца 90-х годов, даже середины 90-х годов, созданы отдельные трибуналы, которые занимались кровопролитными гражданскими войнами на территории бывшей Югославии. Это Международный трибунал по бывшей Югославии. И на территории Руанды. это Международный трибунал по Руанде, где тутси в течение года вырезали хуту.
Гааге находятся.
В Гааге. Оба. Трибунал по Руанде находится в Аруше, это Танзания, если я не ошибаюсь. Международный трибунал по бывшей Югославии находится, конечно же, в Гааге, столице Нидерланды. И сейчас принято решение в конце прошлого года на Генеральной Ассамблее ООН. Сначала хотели на Совете Безопасности ООН, но Россия 6 раз блокировала эту инициативу, поэтому вопрос вынесли на всю Генеральную Ассамблею ООН. И несмотря на 15 стран, проголосовавших против, тем не менее Генеральная Ассамблея приняла решение о создании независимого и беспристрастного судебного механизма по расследованию преступлений, совершенных на территории Сирийской Арабской Республики, начиная с марта 2011 года. Такое вот длинное путанное название. И уже в этом году в Конгресс США внесли законопроект о создании гибридного трибунала по Сирии. То есть имеется в виду, что когда на сирийской земле опять-таки будет установлен какой-то минимальный мир или в отдельных регионах Сирии, то в данном случае в Сирию приедут международные судьи, в Сирию приедут те немногие уцелевшие сирийские судьи и будут вершить правосудие. В принципе, конечно, разумнее было сделать отдельный международный трибунал по Сирии в Гааге, как это сделано по Югославии или в Аруше по Руанде. Но дело в том, что 15% организации и бюджета Организации Объединенных Наций уходит на финансирование вот этих двух международных уголовных трибуналов. На их содержание, на содержание судей, на зарплату судебному аппарату, на доставление в Гаагу свидетелей преступлений.
Поэтому денег не хватает.
Поэтому денег не хватает, и, скорее всего, это будет гибридный трибунал, сирийские судьи плюс международные судьи в каких-то отдельных областях Сирии. Очень. И кроме того, не будем забывать, что еще в конце 80-х годов создан международный трибунал, правда, он был не очень успешен, по Боингу, который упал в Локерби, Шотландия, и был взорван двумя гражданами Ливии, людьми Муаммара Каддафи, ныне убитого в результате ливийской освободительной революции. Вот подобного рода трибунал по Украине или по Сирии, по крайней мере, приговоры об этом и разговоры в международной юридической тусовке об этом ведутся, тоже каким-то образом вполне возможен. Но, скорее всего, это будут все-таки не международные трибуналы, а это будут гибридные суды.
Те суды, которые уже проходят в Гааге по Украине, например, по нарушению двух конвенций, по финансированию, препятствования финансированию терроризма и преследованиям по национальным или каким-либо другим признакам, о которых мы очень много говорили в эфире Громадського радио. Вот это является вот тем самым...
Нет, это не является, это не международный уголовный трибунал, подобно югославскому или руандийскому. Он никого не судит, никого не может привлечь к уголовной ответственности и не может посадить лидеров Российской Федерации в тюрьму в Швейнхайне, которая находится под Гаагой, а это сугубо межгосударственный спор России и Украины как участников международного общения, и никаких уголовно-правовых санкций для лидеров или там для даже конкретных исполнителей тут не будет, конечно.
А вот суд, который наверняка должен последовать после того, как закончится расследование по сбитому Боингу над территорией Донецкой области, там занимаются и украинские исследователи, и голландские. Вот это расследование должно, по идее, таким судом завершиться, о котором вы говорите, международным уголовным?
Оно, по идее, должно завершиться, конечно, уголовным международным судом, а уж никак не международным судом ООН, под юрисдикцию которого это уж никак не подпадает. Но для этого необходимо принять, конечно, решение Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций или Совета Безопасности ООН, как, скажем, решением Совета Безопасности ООН был создан трибунал по Руанде и трибунал по Югославии. Но принятие подобного решения Советом Безопасности оно немыслимо, потому что Российская Федерация всегда будет блокировать как постоянный член Совета Безопасности. Но, в принципе, сейчас обсуждается возможность создания некоего международного трибунала из нескольких государств, кроме России, чьи граждане погибли и пострадали в ходе крушения Боинга.
Угу.
Именно поэтому, будет... и поэтому Жиликалу была создана вот эта вот международная независимая расследовательская комиссия этих обстоятельств.
То есть для этого, для того, чтобы создать вот этот суд, нужно будет придумывать, создавать новые механизмы, которые и выльются в судебный процесс, правильно?
Подобного рода суд может быть создан просто международным договором между несколькими государствами. Например, Малайзией, Амстердамом, Украиной и другими государствами, которые пострадали в результате аварии Боинга. Но он не будет но его решения не будут обязательными для других.
Только хотел сказать, что при этом же Россия не будет, не является стороной, подписавшей, например, подобный какой-либо меморандум. То есть, соответственно, если это будет вынесено решение, и если судьи назовут виновных в конкретной трагедии, то если они будут находиться на территории России, применить к ним это приговор нельзя будет, правильно ли?
Несомненно,
понимаю?
Да. Но потом от этого можно будет отталкиваться уже на уровне международного уголовного суда или просто неких международных организаций, которые будут давить на Российскую Федерацию в условиях падающей нефти.
Александр, спасибо вам большое за очень, как по мне, качественный и глубокий эфир, который позволяет нам, непрофессионалам в юриспруденции, вникать в то, что происходит вот в юриспруденции
спасибо
как науке
вам.
И разбираться в этом. Александр Евсеев, эксперт аналитического центра Украинский институт будущего, юрист, был гостем программы «Киев-Донбасс» на Громадському радіо.